«Час Островского».
Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы, в свою очередь, пишете в социальные сети, радио «Спутник», мои соцсети. Ну и, конечно же, наши разговоры по телефону. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, пообщаемся. Всегда приятно слышать ваши чудесные голоса. Человек не представился, пишет, что в Госдуме разрешили супружеские измены. Депутаты раскритиковали поправки в Семейный кодекс, которые позволили бы прописывать в брачном договоре санкции за измены. И цитируется Сталина, депутата: «Хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься. Разве законом можно определить личные отношения? С кем, сколько, в какое время спать?» Злась вопросом депутата Сталина. Ну и еще приписывает человек: «Сколько же врагов внутри батя?» Ну, во-первых, на всякий случай скажу, что я не перепроверял эту новость, это комментарий. Если, в принципе, депутат Сталина, ну, как бы, такое говорит, что хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься, ну, что ж сказать, да, странно, что Нина Александровна так считает, с учетом, что она возглавляет Думский комитет по защите семьи, материнства, отцовства и детства. Ну, конечно, семья, любая нормальная семья понимает, что врагом семьи является неверность, супружеская измена. И поэтому, когда человек, который призван, с одной стороны, вроде защищать семью, а при этом говорит, хватит запрещать людям заниматься в постели тем, чем они хотят заниматься, мы же не говорим про супружеские отношения. Речь идет про то, что каким-то образом противостоять прелюбодеянию, то есть изменам, которые пропагандируются в средствах массовой информации, в различном нашем там, то, что вот кинопродакшене, да, сериалы, фильмы, различные шоу и так далее. Поэтому, ну, что сказать? Что сказать? Не знаю, что сказать. Это просто печально. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Павел.
Как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Очень приятно, Анна.
В первую очередь хотела поздравить вас с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое, спасибо.
Пожелать вам здоровья, помощи Божией во всех ваших делах.
Спасибо.
И поздравить с завтрашним днем Святого Покровителя.
Спасибо.
Это тоже святой апостол Павел вам во всем помогает. В общем, у меня такой вопрос. Как пользоваться четками? Вот вы говорили, что когда там, например, с кем-то ругаешься или хочется тоже в ответ голос повысить, бери четки и молись. У меня вот четки есть, но про них не вспоминаешь, и думаю, почему нельзя просто в уме говорить Иисусову молитву, и почему обязательно вот количество вот это. У меня на 30 четки, я не знаю, как ими пользоваться, они лежат и все. Вот что подскажете?
Спасибо большое. Ну, во-первых, конечно, вполне можно молиться без четок, то есть нет такого правила, что молиться нужно именно по четкам. Четки – это предмет, который, с одной стороны, помогает людям считать количество молитв, то есть если есть какое-то правило, у нас есть богослужебный устав, в некоторых моментах у нас читается 12 раз там определенные молитвы, в некоторых моментах 40 раз читаются. То есть у кому-то может покажется, что это формализм, на самом деле устав помогает сделать богослужение одинаковым везде, чтобы людям не нужно было, знаете, сначала идешь в один храм и учишься богослужению, которое у них в храме, потом идешь в другой храм, а там все заново нужно переучиваться. Поэтому устав, может, кому-то покажется скучным, но он очень помогает, да, и дисциплинирует. Поэтому по четкам мы просто считаем, отсюда и слово «чет», «четки». Но при этом четки могут сосредотачивать на молитву. То есть когда у тебя молитва рассеянная, у тебя как бы пальчики один за другим узелок перебирают, то это может сосредотачивать на молитву. Ну и последние четки могут напоминать о молитве. То есть, когда, например, ты с кем-то о чем-то разговариваешь, или у тебя какие-то суетные мысли, если вдруг у тебя в руках ты ощутил четки, ты можешь вспомнить про Господа и помолиться. Вот такие, скажем, простые вещи, которые, в общем, четки могут нам, в которых нам четки могут помочь. Но то, что вы сказали, что вот молиться своими словами, то без чёта, конечно, так тоже можно, без проблем. Диана Зотова пишет: огромное спасибо, сильно. Ну, не знаю про что, но пожалуйста, пожалуйста. Мария Леонтьевна спрашивает: здравствуйте, как православие относится к кремации усопших? Довольно часто этот вопрос задают. Надо сказать, что есть, с одной стороны, традиции, а есть правила. Вот в правилах церкви по поводу именно похорон вообще ничего не сказано. То есть в землю, не в землю, сжигать, не сжигать и так далее. Это вопрос уже традиции. Традиционно, да, у нас закапывали тела усопших в землю. Но эти традиции есть недалеко, не везде. Понятно, что есть традиции, где, по большому счету, даже закопать особо не получится, да, там это горные народы там, и тому подобное, да. Вот, там практиковалось сжигание. В некоторых случаях практикуется, если, например, вы в море, то раньше просто сбрасывали, значит, в парус, в парусину тело заворачивалось, как саванное, ну и, соответственно, привязывалось там или ядро пушечное, или еще что-либо, и, соответственно, читалось молитва, и тело сбрасывалось в море. Так что здесь это вопрос именно традиции скорее. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, отец Павел. Меня зовут Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Вопрос будет следующий по поводу отца и отношения отца и детей. У нас был 17 лет венчанный брак. Мы развелись по его вине. К большому сожалению, значит, отец не оставил детям ни прописки, ни жилплощади, они живут со мной. Он обещал оплатить образование. Вот сейчас моя дочь старшая, 18 лет, закончила с красным, ну, аттестатом, полная отличница, очень классно сдала на гуманитарное направление, но вот отменили гуманитарные кредиты с этого года от правительства, и мы не проходим там на бюджет то, что мы планировали, там МГУ, хорошие вузы, там РУДН, МГУ. И он обещал помогать ровно половину, столько, сколько и я. А вчера после разговора он отказался. Он сказал, только куда она проходит на бюджет, там, в педагогический или еще куда-то, туда пусть поступает. Но я не могу, я обещала ребенку, я как бы буду закладывать дачу и так далее. Вопрос следующий. Как, ну, моя старшая дочь совершенно не хочет с ним общаться, потому что он в результате нас все забрал. То есть он не обеспечил ни квартиры, ни жилплощади детей, ни даже образования не будет давать. У меня есть еще одна дочь, 16-летняя, она тоже будет поступать в архитектурный, то есть я о двух детях забочусь.
А вопрос?
Вопрос, как детям относиться к отцу. То есть понятно, что мы молимся в том смысле, что мы говорим, Господи, помоги ему, чтобы у него все было хорошо в жизни. Но общаться ли... То есть моя старшая просто не хочет с ним общаться. Она говорит, почему я должна с этим человеком общаться? То есть он...
Вопрос
говорит,
понятен. Что... Вопрос понятен. Отношения – это двусторонний процесс. Это как дорога с двусторонним движением. И поэтому, во-первых, раз, насильно мил не будешь, а во-вторых, когда мы говорим про отношения именно родителей и детей, одно дело, когда мы говорим про равных, когда просто люди, там, соседи, друзья, там, даже братья и сестры, но когда мы говорим про родителей и детей, родители первые показывают пример, они проявляют инициативу. Потому что, несмотря на то, что есть всем известна заповедь «почитай отца и мать твою, да благо тебе будет, да долголетием будешь на земле», и все эту заповедь знают, но все забывают о том, что есть еще слова в Священном Писании Нового Завета, о которых пишет апостол Павел, и вы, отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Родители в первую очередь показывают пример, и родители помогают детям чтить их в ответ. Авторитет завоевывается личным примером. Поэтому, если мы говорим про почитание, то понятно, что почитание – это оказание, ну, так скажем, необходимой помощи. Но это совершенно не означает, что речь идет про общение, уж тем более, когда люди взрослые, и тем более, когда живут раздельно, идет речь про какое-либо там послушание и так далее. Поэтому если отец своей стороны разрушает отношения, то нет никакого резона и смысла просто, знаете, ходить в одиночестве по руинам. И поэтому, если ваша дочь старше не хочет общаться, то это ее право. Я, конечно же, не знаю здесь подробностей. Всегда, когда речь заходит про какие-то семейные отношения, хорошо было бы знать другую сторону. Там, если выслушивать там, вашего бывшего мужа, может быть, он сказал бы, да нет, ну, в смысле я не помогал, я и здесь помог, и там помог. И вот здесь просто вот люди привыкли все обесценивать, неблагодарные, и потом ну, тогда нужно было вам уже вопросы задавать. Я этого не знаю, я просто не имею права, да, то есть выносить какие-то вердикты. В принципе, даже когда с людьми общаешься, вердиктов не могу никаких выносить. Но... Если мы отталкиваемся от того, что все, что вы сказали, оно именно вот так вот и есть, и ваша дочь там, или там, другая дочь тоже не хотят общаться, то, в принципе, это вполне понятно. Да, и тут ничего удивительного нет. Ну и греха в этом тоже, естественно, нет. Михаил Брюнов пишет: с днем рождения, дед Павел. Спасибо. Ну, правда, он уже прошел, мне 44 года. Ура, ура. Анатолий Сурыгин: здравствуйте. Хочу покрестить своих сыновей. Могу ли я это сделать, если у меня нет кандидатов в крестные? Анатолий, с одной стороны, конечно, можете, в этом случае можно попросить священника, чтобы он стал крестным отцом, или попросить в храме, в который вы ходите, какую-нибудь бабушку церковную, да, так вот я, меня, например, когда крестили, то просто бабушка, которая там за посвященником следила, да, ее попросили, она стала у меня крестной, была вот несколько лет, пока не скончалась. В принципе, хотел бы заметить, Анатолий, что когда такой вопрос возникает, зачастую речь идет про то, что люди сами достаточно редко посещают церковь, почему, собственно, у них и мало знакомых воцерковленных. Я не берусь судить, что это именно вот про вас речь идет, да, я сейчас говорю. Но просто такое явление есть и достаточно распространенное, поэтому рекомендовал бы, может быть, просто самому более, так скажем, активно вести духовную жизнь и заодно, собственно, и знакомых обретете для крестных, в крестных своим детям. Но если таких вот таковых нет, опять же, еще раз подчеркну, что можно у священника попросить. Вот Елена пишет по поводу, возвращаясь к вопросу, помните, я комментировал по поводу, значит, что депутаты раскритиковали поправки Семейного кодекса, в общем, которые бы санкции бы за измены вводили. Ну, тут вот есть комментарий от Елены: чем больше они придумывают законов, тем больше страна уходит в стагнацию, тем более, что ресурсов для отслеживания и исполнения всего этого попросту нет. Но, в принципе, и правда, количество законов, вообще законотворческой деятельности превратилось уже во что-то странное. Мне кажется, хорошо было бы отладить систему для начала исполнения тех законов, которые уже приняты, а не плодить огромное количество поправок, новых, новых, новых. Уже, мне кажется, никто не помнит, что вообще было принято. Но, кстати, возвращаясь к вопросу по поводу, значит, там, измен и тому подобное, в принципе, в тех случаях, когда, ну, сделать какие-то такие суды, которые могли бы разбираться в этом, есть случаи вполне себе очевидные, и чаще всего они именно такие, когда, там, не знаю, муж или жена откровенно просто с любовником, да, уходит и так далее. Почему, правда, не вести санкции? Ну, по крайней мере, есть вопиющие случаи, которые, ну, вот я бы рассмотрел бы отдельно. Знаете, у нас как-то принято так, что дети всегда остаются с матерью. В некоторых случаях, на мой взгляд, это просто, ну, преступление. Значит, жена откровенно, предположим, изменила своему мужу, закрутила интрижку, роман, у нее есть любовник, она с ним там сожительствует, муж не может это все вынести, да, соответственно, разводит своей женой, и дети остаются с матерью. И дети теперь должны, значит, наблюдать за тем, как мать постоянно приводит себе домой каких-то мужиков. А суд, естественно, отправляет детей именно с матерью, а не с отцом. На мой взгляд, а такие случаи, это не то, что я сейчас вам писал, какой-то исключительный такой случай. Нет, такое часто бывает. На мой взгляд, хорошо было, правда, разбираться, да, когда, если, например, развод происходит, есть измена, может быть, правда, какие-то санкции вводить. Например, если жена изменила, да, то, значит, может быть, там лишает всяких алиментов и так далее, и дети остаются с, значит, с отцом, а как раз жена пусть алименты платит. Или наоборот, муж изменил, и очевидно это как-то сделал, может быть, там, ну, как в Китае, например, там у людей просто буквально с работы увольняют. Это просто буквально так. Это же мы знаем, значит, мы знаем случаи эти, когда какой-нибудь известный человек, там, руководитель какой-нибудь там фирмы, попался на измене, и все, буквально вычеркнули его из жизни китайской, да, и информационно в том числе. Это, мне кажется, это хороший пример. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, отец Павел.
Здравствуйте.
Так скажите, пожалуйста, правильно ли я делаю? Маму похоронили не по-православному, то есть было заочное отпевание, потом батюшка дал землю, и мы посыпали уже на могилке крестом. Я подаю за нее записочки, как упокоение...
Не переживайте.
Можно ли, правильно ли я делаю, что я подаю записки?
Да, можете, конечно. И потом, ну, то, что вот те похороны, которые были, ну, почему, говорит, не по-православному? Да, конечно, ну, в идеале, и хорошо было бы, чтобы было очное отпевание, то есть прямо в церкви, в богослужении. Но то, да, как у вас произошло заочно, в принципе, ну, тут в этом нет ничего не православного. Понятно, что у людей есть разные возможности. Если есть возможность, конечно, ну, понятно, что надо в церкви Божьей помолиться. Вот. Но себя сейчас корить, и уж тем более там не молиться за маму и не подавать поминовение в церковь, не переживайте. Вполне все можете делать.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста. До свидания. Татьяна Власенко. Здравствуйте. Родственник сильно болен. Врачи разводят руками. Он крещен, но читает эзотерические книги. Не воцерковлен. Вчера в разговоре с его сестрой развеяла миф про то, что надо ездить по всем монастырям, ставить свечи. Может, зря. Вдруг так бы пришел Богу. Чем я могу помочь, как православная христианка? Прошу молить за болящего Дмитрия. Очень тяжело ему. Но на самом деле вы справедливо про себя говорите, что, может быть, зря вот так вот развеяли миф о том, что нужно ездить по монастырям, ставить свечи. Знаете, на безрыбье рак рыба. Если человек не воцерковлен, то для начала, может, и правда, поездил бы по монастырям, свечки да поставил, а там, может быть, и воцерковился. В этом смысле есть принцип «не навреди», который, к сожалению, очень часто людьми нарушается. И мы своей какой-то где-то принципиальностью, буквоедством реально можем что-то испортить. Поэтому, мне кажется, здесь нужно было бы извиниться. Вот вы спрашиваете, чем я могу помочь, как православная христианка. Мне кажется, нужно было бы извиниться в разговоре, опять же, с сестрой, сказать, что как бы, да пусть ездит, и слава Богу. Может быть, даже компанию составить. Если вы сама, Татьяна, воцерковленная, можете что-то рассказать, составить компанию, и пусть ездит, ставит свечки. А там, может, как-то и зацепится, и с Божьей помощью выздоровеет. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Карина.
Здравствуйте, Карина.
Здравствуйте, Павел. Хотел бы задать вопрос. Вот как православному христианину в текущей жизненной ситуации, когда там идет какие-то боевые действия, что-то неспокойно, сохранять свое спокойствие и научиться еще больше полагаться на волю Божию, чтобы не тревожиться, там, не унывать, а сохранить спокойствие?
Вы знаете, все заключается в том, устанавливаем ли мы причину реального своего беспокойства. Потому что одно дело, когда человек живет в прифронтовых городах, рядом с линией боевого соприкосновения, и над его головой, ну, буквально там за день прилетает там 200 снарядов, одна история. Другое дело, когда человек живет вдали от линии фронта, в глубоком тылу, но его беспокойство вызвано, такое постоянное беспокойство, вызвано тем, что он постоянно смотрит новости, и из-за этого повышается так, уровень тревоги, из-за чего человек уже вообще, в принципе, не может нормально работать, нормально как-то любить ближних и тому подобное. Вот если причина во втором, то есть это именно следствие информационного мира, тогда нужно честно сказать, что я тревожусь не по той причине, что происходят боевые действия. Я тревожусь из-за того, что я новости читаю. Потому что тревога от прочитанных новостей, она была и до начала специальной военной операции, и во времена коронавируса. Люди читали и тревожились, и до ковида тоже тревожились. Потому что, правда, новости так выстроены по такому принципу, что, ну, как бы, к великому сожалению, я не говорю, что это правильно, да, что на первые полосы попадает самое жареное, то, что будет как-то вот цеплять воображение. Поэтому попадает обычно, вот, как у нас молодежь говорит, трэш. Да, то есть там убийства, интриги, расследования, кровь, там, кошмары и все остальное. А то, что могло бы успокаивать, да, любовь, романтика, добрые дела, спасение котят и вообще много чего прекрасного, да, забота о старших, это, конечно, никому не интересно. Оно вводит нас в состояние, бывает, такого сонного анабиоза и так далее. Естественно, если такие новости публиковать, тебя никто читать не будет, рекламы не будет, денег не будет, ты разоришься. К великому сожалению, так устроен информационный мир. Что все равно люди делают ради, ну, чаще всего ради наживы, ради денег. Поэтому мне кажется, что если причина именно во втором, что информационный мир, нужно просто себя его отключить. Да, удалить каналы, те, которые вы смотрите, которые вас разжигают, да, тревогу. И вы же и так знаете то, что идет, по сути, война, да, ну и, соответственно, уже как-то по мере сил помогать. Да, конечно, бывают такие новости, которые вот, ну никто делает совершенно не в политических там каналах и тому подобное. Вот у меня там вчера я узнал, что вот, там, Вова Кудимов, с которым мы в детстве вместе дружили, играли, общались, вот он погиб на фронте, да. Ну, понятно, что сколько бы я читал или не читал политические каналы, когда это узнаешь, конечно, я расстроился, конечно, переживать стал, помолились вчера. Вот. Ну, что делать, да? Это вот здесь только вот, правда, молиться, если там чем-то можно помочь семье погибшего. Ну, вот да, такие моменты. Но это, поверьте, это и вне войны, когда люди умирают, мы тоже, это у нас это выводит из равновесия, да, и мы переживаем, там, страдаем, мучаемся и так далее. Но добавочно себя вот так вот мучить я бы точно не стал. Анатолий Сурыгин, спасибо за ответ. Именно в этом и дело, что только начинаю идти по этому пути. И по пути хочу приобщить и детей. Это, ну, по поводу крещения сыновей своих. Анатолий, ну, мне кажется, что начинайте, может быть, не спешить с крещением детей, то есть вводить их также в церковь. Пусть они там на богослужение будут, там свечечки ставят, все остальное, а вы сами уже полноценно воцерковляетесь. Там возьмите какую-нибудь там паузу себе, там, может быть, там месяца 3-4. Да, и через 3-4 месяца, как раз когда вы уже много что будете понимать, может быть, уже и знаком появится, и крестным будут для детей. Да и вам как-то будет легче на крестинах, потому что уже храм станет родным, священником уже познакомитесь. Мне кажется, так будет лучше. Да и детям тоже будет поспокойнее, потому что если только в начале пути, представьте их отношение к крестинам, да, то есть они только-только начали в храм ходить, и тут уже какое-то такое мероприятие, окунание в воду, могут и испугаться. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом мы с вами продолжим.
За 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».
Планеты.
Подают непонятные сигналы.
Выглядят очень странно.
И, кажется, готовы объединиться против нас.
Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
будущее наступает.
Будущее за антропоморфными роботами.
Роботизация будет идти очень быстро.
Когда мы достигнем технологической сингулярности?
Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
Это можно тиражировать уже куда угодно.
Как подготовиться к восстанию машин?
В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
Нас впереди ждет очень веселое время.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
«Радио Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мужчина ранен в результате атаки украинского ВПЛА в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу. Вооруженные силы России ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине, сообщили в российском Минобороны. Там отметили, что в результате ночных ударов поражены объекты, задействованные в производстве и хранении БПЛА, а также доставке грузов военного назначения ВСУ. Кроме того, добавили в ведомстве, вооруженные силы России ударом «Герани» 4 вывели из строя используемую в интересах ВСУ энергетическую подстанцию на 110 киловатт Сумской области. Минобороны опубликовала кадры удара. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропортах Геленджика, Калуги, Ярославля, а также московском Внуково. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости заявил, что на Украине пришло время бунтов, так как местное население осознало, что Владимир Зеленский из «Слуги народа» превратился в его палача. По словам Шеремета, Зеленский в угоду западным спонсорам создает предпосылки для эскалации конфликта. Ранее украинское издание «Страна» писало, что масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. США предпочли бы самостоятельно извлечь иранскую ядерную пыль, но есть и другие варианты, в том числе оставить его погребенным под землей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Москва предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана для хранения в России. Однако, как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает такие предложения. Грубые нарушения санитарного законодательства выявлено в подмосковном кафе, где ранее отравились люди. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Отмечается, что деятельность этого кафе приостановлена. Накануне в подмосковном главке Следственного комитета России сообщили РИА Новости, что 19 человек, в том числе 7 детей, обратились с признаками отравления в больницу в Зарайске. 16 из них ели в одном кафе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
Час Островского.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Мы продолжаем с вами общаться, продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете в социальные сети «Радио Спутник», комментарии свои пишете. Ну и также, конечно, когда звоните по телефону прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. У нас есть дозвонившийся. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Павел.
Доброе утро, отец Павел.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Тавифа.
Тавифа, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, немножко волнуюсь. Долго пыталась до вас дозвониться. У меня вопрос, может, он такой, пока что он провокационный, но я искренне пытаюсь понять и разобраться. Вот в православии мне иногда кажется, что единственные эмоции и чувства, которые человек может испытывать, это благодарность и любовь к Богу. Еще немножко любовь к ближнему, но не так сильно, как к Богу. А все остальное как будто грех. Это вот так или я неправильно?
Ну, нет, не так. Помимо того, что благодарность Господу есть, любовь к Богу, любовь к ближнему – это хорошо. Но есть еще понятие там страха Божьего. Вот. Понятно, что у нас есть там покаянные различные ощущения, чувства. Честно говоря, я не очень понял даже сути ваш вопрос. Вы еще сказали, что он даже, может, где-то провокационный. Может, как-то вы... или что вас тревожит?
Ну, то есть, вот человек там очень много всяких чувств испытывает. Там гнев, какие-то боль, переживания, печаль и... Вот мне иногда кажется, что я это все чувствую, а потом иду на исповедь с этим, потому что мне кажется, что это грех. Но...
Да нет, ну мне кажется, зря вы перегибаете. Все в меру. Господь же нас создал с чувствами. У нас есть чувство радости, где-то чувство страха. Нам, когда больно, нам больно. Что здесь такого? Когда мы устали, мы испытываем усталость. Просто все должно быть в меру, там, жалеть себя не нужно. Если правда мы понимаем по совести, что мы что-то сделали плохое, тогда мы в этом исповедуемся. Но если вы устали и вам хочется спать, и вы легли спать, ну все нормально, что здесь такого? Если вдруг вы увидели, как там какое-то зло происходит, и вы разгневались, ну так это хорошо, что вы разгневались. Есть понятие праведного гнева. Поэтому просто взять и все чувства... наши какие-то ощущения, переживания записать в грех, это точно будет ошибкой.
Ладно, спасибо.
Пожалуйста, Тавифа. До свидания. Так, Таня Новикова спрашивает. Доброе утро, отец Павел. Забота и любовь о себе – одна из популярных тем последних лет. Как это сочетается с Святым Писанием или противоречит? Это противоречит Священному Писанию. Самолюбие и любовь к себе является источником большинства бед. Одно дело, когда ну, мы говорим про какие-то очевидные вещи, да, естественные, то есть когда мы говорим про заботу о себе, это там гигиена, то, что мы должны кушать, то, что мы должны спать, и какой-то кров, да, над головой иметь, это все понятно. Но никто никогда не имеет именно это в виду. А когда именно ставится, человек себя ставит в отношении с другим человеком выше, то понятно, что он никогда в итоге ни Бога не полюбит, ни ближнего не полюбит. Он со всеми расчерчит границы, со всеми пропишет какие-то условия, и в итоге, собственно, останется один. Потому что, конечно, если мы хотим нормально общаться с другим человеком, то придется раскрываться, надо будет учиться верить этому человеку, ну и, соответственно, как-то с уважением относясь к нему, уважая его свободу, выстраивать с ним отношения. А то, что пропагандируется это сейчас, ну, потому что, правда, по крайней мере, в постхристианском мире люди достаточно далеки от идеалов, собственно, от учения Христова, от апостольского учения, в том числе и различные всякие коучи, психологи и тому подобное, ну, естественно, сами люди находятся в темноте духовной, ну и темноту духовную транслируют. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Здравствуйте,
я Роман. Ранее служил на СВО. Я, знаете, как я хотел поделиться, несколько недель, может быть, даже месяц назад была передача, в которой программа ваша, в которой кто-то пожаловался, что в храме к нему отнеслись не очень там какие-то замечания делали, что-то, ну, не было, ну, вот такое, именно не служители храма, не отношение какое-то, не это. Я хочу рассказать свою историю.
Давайте.
Я не могу назвать конкретно это. Такой чуть-чуть поврежденный храм, там большой комплекс зданий. Я проходил мимо с оружием и, знаете, ну, захотелось зайти. Подошел и стою около входа. Проходила мимо женщина, спросила, чего я хочу, я хотел просто постоять. Она говорит, заходите, несмотря на то, что это... Я постоял, вышел. Она говорит, эта территория, знаете, полувоенная, то есть там людей очень мало, почти не живут. Она сказала, что батюшка в воскресенье будет службу служить, причастие и так далее. Кто хочет, приходите. И вот мы человек 15 собрались абсолютно по желанию. Пришли, действительно, нам дали бесплатно свечи. Нам вот причастие, хотя мы не готовились. Вот. И когда уже потихоньку ребята выходили за ограды, там встали, кто-то курил, кто-то разговаривал. Мы собрались и пошли уже там, где мы жили. Бежит служка. Останавливает. Я думал, что-то случилось. Они нас завернули, привели в трапезную, покормили полноценно. И вот мы вышли, и ребята, ну, люди, знаете, как часто говорят, со сложной судьбой, сами подошли к батюшке и попросили, может быть, мы чем-то поможем, потому что, ну, там были разрушения. И вот мы там еще стояли где-то около 2 недель, и ребята без приказа ходили, работали, что-то ремонтировали. Причем вот кто не ходил, начали собирать деньги, но батюшка...
Спасибо. Сказал, спасибо большое за вашу историю. Я просто, да. Ну, чтобы чуть сократить,
извините,
чтобы...
Извините. Я вот просто, я говорю про отношения, когда есть, ну, какие-то негативные, надо не забывать говорить и о хорошем. Да. Ну, все, спасибо.
Спасибо большое. Категорически с вами согласен. Кстати, сегодня уже у нас был вопрос касаемо там тревоги. Я как раз говорил то, что, к сожалению, в новости не попадает ничего доброго, потому что оно как-то вот такой рейтинг не имеет. Конечно же, нужно рассказывать о хороших моментах, которых, во-первых, не просто рассказывать, а нужно еще и подчеркивать то, что их гораздо больше. Конечно, приходов, где по-человечески относятся к людям и с радостью их принимают, этих приходов гораздо больше, чем тех мест, где тебя могут встретить недоброжелательно. Потому что люди в итоге из вот этих недоброжелательных историй потом просто реально в церковь боятся зайти. Ярослав пишет. Здравствуйте, Павел. По мировоззрению на данный момент скептик. Из-за прошлой борьбы с Богом, в кавычках, кажется неловким заходить в храм, хотя сейчас появилась потребность пообщаться со священником вживую. Возможно ли вообще подобная свободная живая беседа в храмах? Ярослав, спасибо большое за вопрос. Да, это возможно. Конечно, может быть, не каждый священник там согласится, но, я думаю, большинство согласится. Нужно или позвонить по телефону в храм. Бывает, что телефон священника просто где-то уже выложен, да, как бы или позвонить, или просто прийти, там после богослужения к священнику подойти, попросить вот по поводу живой беседы. Отдельный вопрос про то, как войти в храм, тоже вот Ярослав пишет, соблюдая все внешние ритуалы, будет только подражание внешней атрибутике, ведь я искренне не верую. Проигнорировать значит проявить неуважение в чужом монастыре со своим уставом. Патовая ситуация, заранее спасибо за ответ. На мой взгляд, собственно, как бы, если вы зайдете просто вежливо, без всяких там вот внешних атрибутов, то, в смысле, не будете себя осенять крестным знаменем, даже на вас там крестика не будет. Ну, прилично оденьтесь, да, там в шортах, может быть, не стоит, не очень принято. Прилично оденьтесь, заходите, не надо специально что-то делать, цирк устраивать, и это не будет как бы неуважением. Вы знаете, честно говоря, когда я вижу, что заходят люди неверующие, это иногда можно увидеть с нашим иногда чиновничеством, когда человек, который вообще в церковь никогда не ходит, но вот его там бывает на Пасху пригласят, и причем ты знаешь, что этот чиновник еще неоднократно говорил, что он в Бога не верит, что он атеист, да, и вот он там свечку ставит, и вот он там, знаешь, крестится, и на Христос воскресе говорит, воистину воскресе, а еще когда там нужно в конце там поздравить, его еще поставят прямо рядом со священником на самом главном месте, где проповедь, говорится, амвон называется. Все это, конечно, выглядит как дикий фарс, с учетом того, подчеркиваю, что сам же этот чиновник неоднократно заявлял, что он в Бога не верит. Ну, то есть, на мой взгляд, вполне можно было бы, там, если он хочет с Пасхой поздравить, там, ну, священнику прийти там, в администрацию, и там в кабинете его поздравили бы конфеточками. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Хотелось бы поблагодарить. До этого звонил Роман и такие добрые слова сказал. Вообще, как этого не хватает, мне действительно в эфире, потому что все звонят и жалуются на какие-то ситуации, и как будто ничего хорошего и правда не происходит. Ну и в положении недавно была тема у вас с Полиной, что как трудно семьям с детьми взять ипотеку, это практически невозможно. И хочется сказать, что возможно, если это не Москва. Мы брали недавно вот в Воронеже двушку за 7 под материнский капитал. И прям хочется поблагодарить. Мы бы никогда не, так бы не взяли, бы не купили бы. А это все вполне возможно. Ну и, конечно же, все забывают о том, что сельская местность – это не только там неасфальтированные косы, грибы и ягоды. И есть населенные пункты до 30 тысяч населения. Можно брать по 3%, кто работает в сельском хозяйстве. И всем кажется, что это такая недооцененная работа. Вы не представляете, сколько ребят и механизаторов сейчас получают. Всем кажется круто на Мерседесах ездить. Вы не представляете, сколько стоят комбайны, тракторы по 15-18 миллионов. Кого ни попади, не посадят на такую технику. Ну, не знаю, хочется это тоже подсветить. На Москве свет клином не сошелся. Поверьте, люди живут и не только в Москве. Уж даже Воронеж, мне кажется, рядом с Москвой. А уж у нас есть и Урал, и Сибирь.
А так хорошо начинали, Анна. С хороших новостей да. Закончили, что москвичу сказали, что на Москве клином светом не сошелся.
Не сошелся.
Конечно, я коренной москвич. Я коренной москвич, уезжайте все отсюда, наконец-то. Серьезно, Москву испоганили. Москву не любят приезжие. Это вам скажу, как коренной москвич. Не любят Москву приезжие. Не гуляют они в парках, не посещают они 15 наших монастырей, прекрасных, которые в Москве. Не знают историю нашего, моего родного города. Не знают. Не любят они Москву. Приезжают, да, для того, чтобы как бы здесь работать. Как бы, и для меня, как для человека, коренного москвича, который много поколений мы живем в Москве, это больно. А любить нужно свой родной край. Это и правда так.
Правильно.
Да, любить нужно свой родной край и развивать свой родной край. И родные стены помогают. Не подумайте, что
можно
я сейчас говорю...
Анна. Да, может быть, тоже, чтобы тоже не занять много времени. Как вы сказали, дождя хватит на всех.
Я просто хочу просто заметить, что когда мы с Полиной обсуждали, мы говорили не про по поводу сельской местности, что инфраструктуры мало, что людям, да, молодежи в том числе, чтобы оставаться в сельской местности, для этого должны быть там хоть какие-то медицинские услуги вменяемые, да, особенно если там детей рожать, да, ну, хотя бы какая-нибудь там поликлиника детская, да, чтобы были детские врачи, педиатры там должны быть, да. Второе, там школы должны быть, ну, хоть более-менее нормальные, тогда люди будут оставаться, инфраструктура должна быть, досуг какой-то должен быть. Это все нужно развивать, это все нужно пропагандировать. То, что мы с вами это на радио «Спутник» это обсудим, это не услышит в целом вся страна. Давайте будем откровенны и честны, это вся страна не услышит. Это должно пропагандироваться. Не должны сниматься фильмы про светлую московскую городскую жизнь. Москва не такая. Москва не такая, Москва быстрая, Москва жесткая. Вы не сможете заработать, вот так вот приехали вы из провинции, вы здесь не заработаете много денег. Вас съедят и выплюнут. Это реальность, потому что здесь конкуренция высочайшая. Люди, привыкшие к размеренному провинциальному образу жизни, а мне приходилось многократно ездить по стране, и я знаю вот этот размеренный образ жизни. Мне он даже нравится. Я вот, наверное, как-то достиг какого-то возраста, когда мне вот эта спешка уже, ну, как бы, не очень, ну, как бы, надоела, да? Мне нравится, когда вот идешь по хорошему областному нашему городу, красиво, чистенько, все размерено. Когда мне, знаете, местные жители там, вот вы про Воронеж, там, в Воронеже говорят, вот у нас пробки. Я такой думаю, пробки, это в Москве пробки. А у вас это, ну так, постояли, у нас такой ночью бывает в Подмосковье, как у вас здесь пробки, да. Ну вот я просто к тому, что вот эта размеренная жизнь, она хорошая. И потом человек приезжает в Москву, здесь все быстро, здесь все жестко, ему тяжело. Он даже если и заработает, то он, ну как бы, деньги заработает, да, а заодно еще и болезни себе, и психические расстройства тоже заработает. Поэтому, конечно, я за то, чтобы у нас развивалась деревня наша русская, село наше развивалось, конечно же, за это. И, конечно, нужно об этом говорить как можно больше. Но там вы просто говорили про ипотеку, здесь не все так просто, поверьте, да, очень много приходит сообщений на этот счет, не все так просто. И то, что вы взяли двушку, да, в двушку много уже детей не нарожаешь. Если мы же говорили с Полиной, это вот программа «Песочный интерес», мы же говорили это в контексте демографии, нам, ну, как бы нам нужно, если мы решим, хотим решить вопрос демографический в стране, нужно, чтобы семьи рожали минимум 3 детей. Ну вот я со своей женой, у нас 3 детей. В двушке это тяжело. Особенно если дети разных полов. Вот у нас 2 дочери, потом сын. Тяжело это. Вот. Уже как бы там есть какие-то проблемы. А 4 детей совсем тяжело. А взять уже 3 в ипотеку, это уже совсем тяжко. Вот. Поэтому, в общем, есть много чего хорошего, есть много, что нужно, конечно, исправлять. Но еще раз, как коренной москвич скажу, что, друзья мои, вот в Москве, вот я знаю, многие живут, мучаются, да, там, за минимум там, 50 тысяч снимают там, квартиру, получают 120 тысяч, в итоге остается 70, тратят еще на проезд туда-сюда, совсем денег немного остается, и нет, вот все равно держится. Может быть, у себя бы на родине, где не пришлось бы снимать жилье, может быть, там бы получилось на самом деле. Потому что там все родное, там все свое. Сегодня есть интернет, много что можно сделать дистанционно. Попытаться где-то что-то развивать свое, в том числе и в селе. Мне кажется, это стоило бы это пробовать. Да? Но для этого это должно всецело поддерживать государство, причем, в первую очередь, информационно, и также, в первую очередь, 2 раза в первую очередь, материально. Так, чтобы это вот именно ради молодежи. Так, далее идем. Галина Кривчикова. Отец Павел, благодарю вас за ликбез в православии. Спасибо. С вашей помощью, возможно, из прохожанки превращусь в прихожанку. Здоровья вам на долгие годы. Про измены. В России тоже есть хороший пример. Онкохирург Александр Дзидзария увольняет сотрудника своей клиники, если узнает, что тот изменяет. Прекрасно. Вот я это поддерживаю. Ну, собственно, вот я настоятель, понятно, что у нас на приходе вообще в православной церкви это совершенно все недопустимо, но у нас, понятно, что если вдруг я узнал бы, что какой-нибудь сотрудник там изменяет своей жене, конечно, был бы, естественно, мгновенно уволен, потому что человек, который именно уже сотрудник в храме, не просто там прихожанин сотрудник, конечно, он должен понимать ту ответственность, которая есть. Так... Тут много всякой рекламы, к сожалению, пишут. Батюшка Павел, были ли вы в Белогорском монастыре в Пермском крае, в нашем Уральском Афоне? Да, был. Я там дрон потерял. Это хорошо запомнил, ваш монастырь. Я купил дрон, тогда денег скопил. Такая фирма из DJI, да, Phantom, по-моему, назывался дрон. Ну, дорогой, долго копил. Вот. И первый раз я его поднял как раз в Белогорском монастыре в Пермском крае, и там же я его и потерял. Так что ваш монастырь я надолго запомнил. Но, кстати, может быть, какой-нибудь монах, знаете, шел по монастырю, молился, тут сверху дрон упал. Он подумал, о, помощь от Господа. Хотя, если он вообще понял, что упал к нему. Так, Евгения Стратон. Люди, спасибо за хорошее сообщение. Есть негатив в нашей жизни, но ведь хорошего больше. Безусловно, да. И также, Павел, вам спасибо, всех обнимаю. Так. Столько всяких сообщений мимо уже. Вот. Шакар Хуторянин. Екклесиаст говорит, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под солнцем. Вроде понятно, но как же пришествие Христа? Разве не новое? Но, безусловно, второе пришествие Христа – это единственное новое, что с нами произойдет, с нашим человечеством. Это безусловно. Поэтому мы и называем это все последним временем. То есть с момента, как Дух Святой сошел на апостолов, это было 2000 лет, наступило последнее время. То есть с момента сошествия Духа на апостолов ничего нового не произойдет на Земле. И даже там и искусственный интеллект, и все технологии, это все на самом деле не меняет нашу вот реальную жизнь человеческую. Все реально изменится в момент второго пришествия Христа. Ну, когда произойдет, тогда произойдет. Ксения, 23 года, спрашивает Москва. Мой молодой человек не воцерковлен, но мы любим друг друга. А родители категоричные, он должен сначала воцерковиться, иначе они будут против свадьбы. Ну, Ксения, что могу сказать? Мне здесь сложно сказать. Вам тут 23 года. Насколько вы сами вообще церковные? Насколько у вас отношения с родителями? Насколько категоричность родителей будет дальше потом влиять на вашу семью? Опять же, как молодой человек себя ведет, и нереально ли он интересуется, или ему вообще все по боку. Мне кажется, такие вот сложные моменты, вопросы все-таки лучше в личном разговоре решать со священником. Сережа, Батюшка, я переспал с девушкой до свадьбы, теперь она говорит, что я обязан жениться. А я понял, что не люблю ее. Что хуже, уйти и оставить ее порченной или жениться без любви и мучиться всю жизнь? Ну, Сережа, вы когда с девушкой спали, вы что, мучились, что ли? Вас там заставили, связали, сказали, что если вы с ней не переспите, ваш компьютер с Counter-Strike и Roblox из окна выкинут. Не так же? Значит, все-таки какое-то влечение было, какой-то интерес был. Что вы называете любовью? Любовь – это подвиг, это усилие над собой. Вот любовь можно сравнить с цветущим садом. Но цветущий сад не появляется с пустого места. Нужно сначала вспахать землю, посадить, поливать, ухаживать, пропалывать туда-сюда, и там через какое-то время все вырастает, красиво цветет и пахнет. Вот вам и любовь. Также и здесь. А то получается как? Значит, распускаете все, что там не надо распускать, а потом, значит, вот иди и одна там живи. Ну, по поводу девушки, вот то, что она говорит, обязана жениться, я не знаю, как она это вам говорила, но могу я вам сказать, конечно, если вы мужчина, то нужно отвечать за свои действия. Вот. Раньше как? Если вообще девушке сказала, парень, я тебя люблю, это уже означало то, что ты на ней женишься. Ну, а если уж вы как бы сделали супружескую близость без реального законного супружества, ну вот, сказал одно, как бы сказала, в общем, как у нас там, в общем, сказал А, делай теперь и Б, брак. Ну вот. Конечно, это все может сейчас кому-то покажется старомодным, но я рассуждаю здесь как отец дочерей. Мне бы не хотелось, чтобы, знаете, какой-то мальчик, мою дочь, значит, там что-то потрогал, бросил и дальше. Тоже, Сережа, представьте, что это с вашей дочерью произошло. Вы были бы рады, да? Все-таки, в конце концов, есть же принцип такой евангельский, относись к человеку, как ты хочешь, относились к тебе. Вот. Албором из Перми. Ну, заговорили про Пермский край, как я там уронил, значит, этот дрон, сразу пошли вопросы из Перми. Так легко дрон потерять, кругом тайга. Но, честно говоря, я анализировал потом, почему я потерял дрон. Я даже помню, как он потерял со мной связь. Я, значит, его запустил, но опыта не было. И решил дроном облететь купол храма, там красивый купол такой. В общем, стал облетать, и он, видать, когда залетел, с той стороны купола оказался. Вот, а я на расстоянии достаточно был. Он связь потерял и исчез. Ну, и как бы и все. До свидания. Ольга пишет. Я в браке 33 года с мусульманином. Каждый почитает свою веру. С моей стороны, жить с иноверцем грех? Да поздно уже, Ольга. Вы 33 года с иноверцем живете. Одно дело, там речь шла бы о том, что вот можно ли вступать вам в брак. Но церковь против таких браков, прямо скажу. Но другое дело, когда вы уже 33 года живете, если у вас как-то так получилось, то, что вы с уважением друг к другу относитесь и живете в мире, ну и слава Богу. Давайте скажем прямо, Ольга, это большая редкость, когда люди, правда, вот верующие, при этом так с уважением относятся. Это прям редкость. Вот хотя бывает, что люди относятся с уважением просто потому, что вы формальный христианка, он формальный мусульманин, и по этой причине тоже вам легко так жить. Но домысливать ничего не буду. То, что вы уже живете в браке 30-е годы, это уже хорошо. Для нашей страны, когда все вокруг разводятся, вас искренне с этим поздравляю. Слава Богу, вы большой молодец. Друзья, всех обнимаю, всех люблю. Не унывайте, побольше говорите друг другу приятных слов, побольше делайте добрых дел. Все, до свидания, пока-пока.
Час Островского.